Лего, дорогие друзья, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Здравствуйте. Так, продолжаем наши, как это... Продолжаем наши ежедневные попытки изо всех сил удержать едущую крышу, вот, изо всех сил останавливать протекающую крышу. Стараемся изо всех сил, а там уж как получится. Так, выбор монитора 100 рублей. А, да, правильно. Так. Выбор монитора. На что обратить внимание при выборе монитора для работы в автокаде 2D-чертежи Microsoft Office? Часто использую два монитора для нескольких окон. Недавно видел у человека один ультрадлинный. Насколько это удобно для использования нескольких окон? Можно разделить на два виртуальных монитора? Давайте, ребята, включайтесь в обсуждение. Я хочу услышать мнение профессионалов. Ну, просто хочу, чтобы вы помогли товарищу, потому что я в этом ничего не понимаю. Я сейчас начну отвечать. Ну, и нанесу, может быть, какую-нибудь ересь, как обычно. Вы, если что, меня поправите. Так вот, на что обратить внимание при выборе монитора для работы в автокаде Microsoft Office? Часто используют два монитора для... Используют. Два монитора для нескольких окон. Да, я использовал два монитора. Были времена, я использовал три монитора. Вот. По своему опыту скажу, что два монитора 32 дюйма – это много. 32 дюйма – это вообще, в принципе, много. По моему человеческому опыту, в будке у меня было полно места. Да, стол у меня был большой. Не вижу никакого смысла 32-дюймовые мониторы два штуки иметь. Один, если вообще в целом, да, на 16:9 разрешение, 16:9 соотношение сторон и 32-дюймовый монитор, но один. И если ты, например, геймер, тогда прикольно, классно, тогда ты играешь, тебе все клево. Там купил себе какой-нибудь топовый 144-герцовый или там 120-герцовый, сколько они там бывают. Тогда кайфово. Если мы говорим о работе, если мы говорим о применении двух мониторов, то два 32-дюймовых – это точно много, потому что у тебя будет башка вот так вот вертеться. Ты можешь их поставить, конечно, подальше, но тогда ты будешь сидеть на расстоянии телевизора. Если ты будешь сидеть на расстоянии монитора, то у тебя будет башка двигаться. То есть с крайней правой точки от одного монитора до крайней левой нижней точки другого монитора тебе придется башкой мотать. Вот и все. Поэтому я не рекомендую. Я считаю, что 27 дюймов – это прекрасный монитор. 27 – это максимум. Вот. И, наверное, 22 27-дюймовых монитора – это хорошо. Опять же, речь идет о работе в автокаде. Естественно, в основной своей программе, автокад – ну, это инженерная программа для чертежей, естественно, ты будешь пользоваться в основном одним монитором. То есть он у тебя будет основной. У тебя не будет такого, что два монитора у тебя абсолютно равнозначные. Сложно себе представить ситуацию, когда два монитора равнозначны, но в принципе, да, когда, если я себе правильно представляю, хороший кодер, там какой-нибудь программолог сидит, то у него вполне возможно два монитора могут работать одинаково. То есть они всегда будут работать одинаково, но ты будешь использовать их одинаковое количество времени. То есть тут у тебя на одном мониторе всегда открыт код, чтобы ты его видел, и чтобы ты мог его охватить двумя глазами. Но тогда там уже работают мониторы вертикальные, чтобы ты как можно больший кусок кода видел одновременно, а на втором у тебя какая-нибудь справочная информация, видео, которое тебе помогает, там, я не знаю, зумы, рабочие чаты и все остальное. На одном мониторе это. И ты, естественно, равное количество времени тратишь на оба этих монитора. Вот. Если касается вот такой работы, как у тебя, или, например, там, монтаж, аудио, видео, там, фото, то, естественно, что ты будешь пользоваться каким-то одним основным монитором, а второй монитор у тебя будет вспомогательный, на котором открыты чатики, но которыми ты не так часто пользуешься, или там видос дополнительный запущен, или еще что-то дополнительное. Но в основном 80% времени ты будешь работать на одном мониторе. Тогда вполне возможно, что тебе нужен один хороший монитор, и, ну, на котором ты, собственно, работаешь. Там, например, 27-дюймовый с отличной передачей цвета, Я не знаю, есть там сейчас IPS, чтобы 133 Гц, ой, 120 Гц было. Наверное, такие есть. А второй монитор, вот у меня в качестве этого выступает, например, планшет, ну или я когда беру Анастасии дополнительный, он, ну, многократно хуже, чем, естественно, монитор MacBook'а, который, если я правильно понимаю, по-моему, 120-герцовый. То есть, чем больше герц, это же не про игру в CSGO на 200 МГц, у тебя будут меньше уставать глаза. Как раз-таки при вот такой монотонной работе, при светящемся экране, а у тебя будет светящийся экран. Вот. И на этом светящемся экране тебе будет легче работать длительное количество времени с большей герцовкой. Вот. Если у тебя денег, конечно, до жопы, тогда покупай два топовых монитора одинаковых. Два одинаковых монитора – это значит, что ты их можешь одинаково настроить по цвету, и у тебя будет одинаковая реакция. То есть ты можешь перенести с одного окна на другое что-то, да, и все будет совпадать по цвету, все будет клево, все будет классно, у тебя будет окно перемещаться вот отсюда, и ты будешь видеть, как оно прямо перемещается. Потому что если у тебя будет монитор меньше или какой-нибудь другой фирмы, то он не будет совпадать идеально по росту с ним, и у тебя будет окно меститься, а потом куда-нибудь вот сюда переходить, да? Или, например, ты двигаешь, а потом оно чик уменьшается, потому что у тебя второй монитор меньше. Поэтому, если денег куры не клюют, то можно два одинаковых отличных монитора взять, и тогда тебе будет просто приятно работать. Ты их максимально близко друг к другу ставишь двумя краями. И у тебя перетекает плавно туда и сюда, и нет такого, что ты вот здесь вот у меня, например, плавно двигается мышка, а потом, когда я перемещаюсь на другой монитор, я вот с одной стороны, я же как старый консольщик, да? Понятное дело, что я абсос, потому что я играю на консоли. А на консоли что? 30 FPS, отличная графика, да? Не вижу никаких кадров. Сейчас нас чуть-чуть потихонечку переучивают на 60 FPS. И тем не менее, нормальные ПК-геймеры скажут, ну ты лох поганый, 120 Гц надо, лучше 144 Гц, чтобы там вообще все плавненько было. Заметно, когда я вот сижу на 120-герцовом вроде как, я подозреваю, что он 120-герцовый, точно. Потому что я сразу замечаю, как я перемещаю мышку на второй монитор, и на втором мониторе я вижу вот покадровая эта мышка. Но меня это совершенно не смущает, потому что второй монитор – это вспомогательный. Потому что на нем у меня запущена OBS, и я просто краем глаза слежу, чтобы она не отваливалась, что интернет не отвалился или еще что-то. Основное здесь, если, например, играю в игру, то вот у меня игра идет на основном мониторе, а здесь я чисто так подпаливаю чатик. Ну, пофиг, что чатик двигается с низкой герцовкой. Мне вообще все равно. То есть основная картинка-то у меня нормальная, да? Вот. И поэтому я с этим легко справляюсь. То есть если есть желание продешевить, то нужно сосредоточиться на одном мониторе. Если нет, то два одинаковых тогда уже. Тогда прям одинаковых моделей брать. И я еще раз, для основного монитора в любом случае нужно брать что-то высокогерцовое, чтобы глазки поменьше уставали, чтобы это было меньше вредно для глаз, я так думаю. Насчет ультраширокого монитора. У меня на одном мониторе монтаж, на втором Константин К. Вот. И на втором мониторе вот у меня сейчас идет стрим, смех смехом, но стрим-то идет у меня в 30 FPS, поэтому нет никакой необходимости смотреть на мой светлый лик, хоть с хорошей картинкой, но смотреть со 120 Гц. 60 стандартных будет нормально, тем более я не сильно там двигаюсь, и все равно картинка будет 30 FPS. Не волнуйся, в Ведьмаке 60 FPS максимум. Вот. Ну, я же все равно не на ПК играю, так что да. Я же говорю, я консольщик. Насчет одного ультраширокого монитора. Вообще, в принципе, да. Можно разделить на два виртуальных монитора. Но точнее, его не надо разделить на два виртуальных монитора. Ты так говоришь, два виртуальных монитора. Не нужно делать никакой там искусственной вот этой цифровой перегородки. Этого ничего не надо. У тебя будет просто один монитор. И ты просто открываешь автокад в разрешении 16:9. То есть все у тебя окно занимает вот пассив. А дальше у тебя просто пустое окно. Это как два монитора, стоящих рядом, но идеально прилегающих друг к другу. Просто идеально прилегающих друг к другу. Это тоже прекрасное решение в том плане, что у тебя будет одинаковая картинка. То есть у тебя не будет такого, что ты одно окно перемещаешь на другой монитор, и оно меняет цвет. Я как опытный человек говорю тебе, самое главное, это даже вот у меня были одинаковые мониторы, но они были не идеальными. То есть я не смог их, там, например, у меня нет специальных приборов, чтобы откалибровать их одинаково друг в друга. И я только там вот кнопочками какими-то более-менее настроил их, и даже две одинаковые модели все равно давали немножечко разный цвет. И это заметно, когда ты перемещаешь. Это немного смущает, особенно когда я люблю вот работать с фотографиями. Ты обрабатываешь фотографию, потом переносишь на другой монитор, она выглядит по-другому. И ты такой, а какой у меня монитор эталонный на самом деле? Какой из них лучше передает цвета? Я вроде бы обрабатывал на этом мониторе, перенес сюда, а тут по-другому. Я обработаю здесь, они будут здесь по-другому. А какой из них правильный-то? То есть я же не откалибровал ни один из них в идеальную цветопередачу. Поэтому они оба как-то отклоняются. А какой результат получит зритель, который будет смотреть? Я понятия не имею. Поэтому даже если неправильно откалиброванный монитор один, то ты по нему перемещаешь окошко, оно всегда одного цвета. И тебя это перестает смущать, потому что все одного цвета. И все нормально, ничего не режет глаз. То есть у тебя здесь мышка двигается плавно 120 FPS, и до конца монитора она у тебя двигается плавно 120 FPS. Никуда она не перескакивает, ничего подобного. Другое дело, что насколько удобный вообще вот такой широкоформатный монитор, насколько это прикольно, я не знаю, я не сидел ни за одним широкоформатным монитором, я их видел в магазине последний раз в России, и, ну, как-то не сосредотачивался, даже ничего не смотрел, никакого контента на нем, понятия не имею, насколько это прикольно. Два монитора, они воспринимаются как рабочая станция просто. То есть в какой-то, грубо говоря, один момент ты можешь второй монитор отключить. Да? Ты второй монитор отключаешь и на одном мониторе играешь. И запускаешь кино. И второй монитор вообще не светится. То есть вот у тебя один основной. Вопреки, я не знаю, каким ожиданиям, некоторые люди, может, думают, что мониторы стоят вот так вот одинаково. Нет, у тебя один монитор основной, а второй как бы всегда периферийный. Вот, ты не ставишь их два одинаково, потому что ты будешь, никогда не будешь прямо смотреть, а тебе нужно сидеть и прямо смотреть. То есть к одному монитору ты должен сидеть фронтально прямо. Второй всегда помощный. Ну, хочешь слева, я так просто справа делаю, там, можешь сверху, я не знаю. Вот, поэтому второй монитор ты можешь иногда отключить, чтобы посмотреть чисто кино. Или поиграть в игору. Если ты будешь играть в игоры на широкоформатном мониторе, то, я не знаю, надо будет немножечко париться по поводу того, чтобы игра запускалась в какой-то одной части монитора. Потому что не все игры поддерживают широкоформатные мониторы. У тебя получится иногда, что тебе придется ставить в середину монитор, чтобы он так вот в середине сидел, и игра будет в середине. А вот тут будут части, которые будут просто светиться черным. Ну, потому что они все светятся, это же все панели, LED, я не знаю, там, конечно, говорят, там ультрачерный не светится, но тем не менее у тебя будут черные просто пласты, которые тебе будут мешать. То есть с одним монитором, наверное, тоже можно решить, но в любом случае, даже если ты сместишь все в бок, всю игру, сделаешь ее в разрешении 16:9, то вторая часть монитора у тебя все равно будет гореть. Второй монитор можно физически выключить. А если у тебя один широкоформатный, то как бы ты эту игру ни запустил, растянув или уложив на одной половине, вторая половина у тебя будет гореть, просто гореть и светиться. Я так думаю, мне так кажется. А теперь послушаем людей, которые пользуются этими мониторами, и что вы можете сказать. Что-то все опять молчат. У нас какая-то изменилась система этих. Вроде бы, если долго сидим, то количество зрителей набирается. К концу стрима там стандартное к 120 человекам идет, а вначале идет медленно сейчас. Раньше побыстрее набиралось, сейчас медленно набираются зрители вот в последнее время. Поэтому не успеваем мы всем настроением воспользоваться. Не знаю, почему так происходит. Напишите, что вы знаете о двух мониторах, о широких мониторах. Аноним 200 рублей с покрытием комиссии. Грусть и печаль слушать творца, который казался интересным и таковым был, но вдруг он начинает гнать шизу. А у тебя отношение к этому персонажу поменялось? Спрашивает меня аноним и дает ссылку. Я не буду касаться политических тем, дорогой друг. Да? Но если мы чисто по-человечески, по-философски, я не смотрел твой видос. Не знаю, что там. Но в любом случае, если ты в ком-то разочаровался, то... Как бы это глупо ни звучало, но первые претензии у меня к тебе, как претензии, озвученные Аршавиным. Ваши ожидания – это проблема в ваших ожиданиях. И я уже говорил, я слишком стар для этого дерьма. Для того, чтобы разочаровываться в ком-то или в чем-то, нужно сначала во что-то верить. Если ты ни во что не веришь, то и не разочаровываешься ни в чем. А я давно живу, и поэтому... Давным-давно ни во что не верю, поэтому разочаровать меня Довольно сложно. Наверное, не невозможно, я не берусь. Именно тоже благодаря человеческому большому опыту я ни в чем не могу быть уверен и ни в чем не разочаровываюсь. Но и ни на чем не настаиваю на 146%. Ни на чем. Потому что я знаю, что я ничего не знаю. Более того, я дошел до следующего этапа этой философской мысли. Я знаю, что ничего не знаю. Следующий шаг, я его уже преодолел. Не преодолел, но сейчас вот успешно на нем нахожусь. Этот шаг называется «Я не только знаю, что ничего не знаю, я знаю, что ничего никогда не узнаю, что и в будущем ничего не изменится, что я никогда ничего не узнаю». Таким образом, я не могу ни в чем разочароваться, но для того, чтобы вас поддерживать в состоянии таком конструктивном, да, чтобы вы не разочаровывались, я спешу поделиться своим опытом. Не спешите ни во что верить, не спешите ни на что надеяться, тогда и не будете разочарованы. Как говорится, падает тот, кто бежит, кто лежит, тот не падает. Поэтому попридержите коней. Тем более сейчас, в нашем современном мире, как можно вообще во что-то пытаться верить, если люди, потому что люди легко и просто себя дискредитируют, потому что открыты все источники, каждый может высказаться. Если раньше можно было быть звездой и просто изредка давать какие-то интервью раз в год, и раз в год тебе может просто вести. Вот ты, у тебя карьера 40-летняя, карьера актера, ты начал в 20 лет и до 60 там, работаешь актером. И вот раз в год тебя приглашают в журналы. И тебе может просто 40 раз повезти. То есть каждый раз ты будешь попадаться на журналистов, которые, блин, что он несет? Давайте немножко подрихтуем его интервью, чтобы он не такую ересь дебильную нес. Ему на одобрение дадим, он же все равно увидит, но одобрит, да и одобрит. Ну просто поменяем, чтобы он совсем дебилом не выглядел. Уберем вопросы какие-то, на которые он отвечал тупо. И тебе может 40 лет везти. А сейчас в современном мире для тебя все открыто. Ты сам можешь писать в Твиттере, сам можешь писать в запрещенном грамме, сам можешь вести свои блоги, телеграм-каналы, все что угодно. Поэтому можно, не можно, а скорее всего ты наговоришь что-то, что не понравится твоим поклонникам. Потому что нельзя совпадать ни с кем мыслительным процессом на 100%. Ну просто это невозможно, мы же все разные люди. Поэтому чем меньше ты знаешь о том человеке, который тебе нравится, вне зависимости, известный он или нет, если он тебе нравится, то нужно вот как-то сдерживать свой интерес к этому человеку. Не надо лезть в его грязное белье, там, сплетни. Это если ты не хочешь разочароваться. Если у тебя стоит такая задача верить в человечество, тогда старайся как можно меньше знать о человеке. Вот человек ты встречаешь, он приятный, да? С тобой разговаривать тебе помогает. Не надо искать и слушать сплетни о нем, потому что ты узнаешь, что он там не помогает своим родителям, да, он там несколько раз развелся и забыл про своих детей, там, или еще что-нибудь такое. Он там топил котят, он пел матерные частушки, там, придерживался какой-нибудь неправильной, по твоему мнению, идеологии. Ты всего этого можешь не узнать, если ты не будешь копать и не будешь пытаться слушать все, что этот человек говорит. Вот. Можно идти по моему пути. Ну, то есть просто ни в ком не разочаровываться и все, потому что знать, что все мы люди, все мы человеку, и у всех у нас есть недостатки. А можно идти по пути того, чтобы вот тебе нравится Леонардо Ди Каприо? Ну и смотри фильмы Леонардо Ди Каприо. Не надо читать его интервью, ну или читай его интервью, но в заведомо в таких источниках, где это интервью будет точно комплементарным. То есть смотри его интервью режиссеру Кристоферу Нолану, читай его интервью в журнале «Максим». Там ему не дадут обгадиться, там пресс-атташе, там агенты, они все будут перепроверять с юристами, и по-любому ничего такого суперспорного не будет. Открывать все желтые газетенки, где его сфоткают, где он там жирный поляшком бьет какую-то модель. Ты такой, фу, какой неприятный человек, пьяный, заблевал яхту. Зачем тебе это знать? Если тебе нравится он как актер, ну смотри его как актер. Если тебе нравятся книжки писателя, читай его книжки. Как говорится, ну, через талантливых людей вполне возможно говорит их талант. Вполне возможно, что через них говорит Господь. Но, понимаете, талант писателя не делает человека умным. Талант актера тоже не делает этого человека хорошим или умным. Ничего подобного. Поэтому, если хотите не разочаровываться, то это не значит, что вы должны каким-то особенным образом выбирать себе кумиров. Нет. Во-первых, не создай себе кумира. Ну, ладно. А во-вторых, не интересуйтесь. Интересуйтесь не сильно, ограниченно своим кумиром, если хотите остаться его фанатом. Вот и все. Костя, этот совет не работает с фанатами кого-либо, потому что человек, который фанатеет, все равно будет искать информацию об этом человеке. Но он может фанатеть по кому-нибудь одному, например, в свои 16 лет, и потом в нем разочароваться. Ну и нормально пофанател, потом разочаровался, понял все. И дальше, в будущем, уже в сознательном возрасте, он не будет делать себе кумиров. Но если ты из года в год к своим 35 годам уже в 16 людях, музыкантах, актерах, писателях разочаровался и продолжаешь разочаровываться и удивляться, ну тогда у меня только вспоминаются слова Васа из Far Cry 3. Постоянно делать одно и то же и ожидать другого результата – это и есть сумасшествие. «I watch you from a Vision Pro», — пишет Сенбан Закура. Врешь. Откуда у тебя Vision Pro? Джон, 50 рублей. Приветствую, Константин. Удачного стрима. Кинобреды или обзоры кино в ближайшее время планируются? Ждем. Ну, надо как-то согревать, подогревать этот все, этот интерес. Планируется, не планируется. Кто его знает? Константин, вы два раза в день зубы чистите? Конечно, нет. Ты сумасшедший, что ли, два раза в день? Чтобы что? Чтобы мои зубы пережили меня? Нет. Про кого речь, поясните? Да это не важно, про кого речь. Речь я в общем сказал. Человек разочаровался в каком-то своем кумире. Кто его знает в каком? Ну, в каком-то разочаровался. Задавайте свои вопросы в бесплатном разделе чата. Еще смотришь ЧГК? Кто любимый игрок? Нет, не смотрю ЧГК. Как-то, ну, у меня пропало желание смотреть развлекательную передачу. Ну вот, понимаете, развлекательную передачу, в которой развлекуны придерживаются не очень развлекательной позиции. То есть мне в этом плане даже легче какого-нибудь Соловьева послушать. Он последовательный, понимаете? То есть я знаю, зачем прихожу, зачем, почему и чтобы что. А тут мне как-то кажется... Ну, в общем, что я могу сказать? Может быть, это временно. В общем, нет, давайте, наверное, скажу. Просто пока потерял интерес. Пока потерял интерес к современной «Что, где, когда». Она не стала хуже. Вопросы, наверное, такие же. Вот. Просто в развлекательной передаче поменялись игроки тоже в силу не каких-то... простых житейских причин, а в силу политических причин. Ну и мне не нравится, когда мой сериал меняется тоже из-за политики, понимаете? Два раза в день, один раз в неделю. Угу. Таким образом. Почему Почему стоит возможность писать только через 24 часа от подписки? Как новенькие смогут сообщить о себе? Новеньким не нужно давать возможность сообщать о себе. У нас нет такой задачи новеньким сообщить о себе. Новенький – это тот, кто сумел пройти через заградительные вот эти мероприятия. Ну, то есть... Зачем нужен случайный человек, который вот задает вопрос, а о чем ты, вот заходит человек, да, и пишет, а о чем стрим, о чем разговор, и я должен ему отвечать, что ли? Если я ему не отвечу, то он подумает, что он хамло, но я ж не могу каждому заходящему про что стрим, или а что за цифры вверху, или еще какие-то простые организационные вопросы, в которых он разберется, если прослушает стрим до конца. Если он прослушает стрим до конца, он, в принципе, поймет, о чем стрим. Вопрос у него отпадет. Вопрос отпадет про счетчик, потому что он увидит вставку. Вообще куча вопросов отпадет, если ему понравилось. А если ему не понравилось с самого начала, да, и он не готов сидеть дальше, то такой не нужен, он такой не останется. Если человека заинтересовало, то, как я уже сказал, просто тратить время на то, чтобы отвечать на его начальные вопросы, это бессмысленно. Ему стоит просто посидеть. Так было на этом, как его... В Лепрозории, поэтому, по-моему, тоже, да, в какое-то время ты вначале сидишь. Смысл каждому новому объяснять правила. Если можно человеку просто не дать возможность задавать вопросы, а просто посиди и посмотри. Просто посиди и посмотри. Понравилось? Тогда на следующий стрим придешь, и тебе уже ко времени второго стрима уже все будет понятно. И ты будешь уже задавать вопросы в синем разделе чата. А не будешь задавать вопрос, а что это за счетчик, а кто ты такой, а как давно ты стримишь, а как ты начинал, а про что вообще стримы, а зачем вообще это? Зачем на это отвлекаться? И тем более, когда у человека нет возможности написать, то он и не обижается, что ему не отвечают. Он сразу понимает, ага, значит, надо здесь сутки просидеть. Вот он сутки такой, ладно, сейчас сутки просижу, дождусь и задам свой вопрос. И он сидит вот эти сутки и смотрит стрим такой, Значит, вот про что стримы. Вот что такое счетчик. Вот этот вопрос тоже отпал. И вот этот вопрос отпал. И вот этот отпал. Ну и остается мне просто задать вопрос в синем разделе чата. Добро пожаловать, дорогой друг. Сын Банзакура пишет. Нет, тут даже русской клавы нет. Какая же это фигня, пишет нам транслитом Сын Банзакура, имитируя просмотр нашего стрима с... Vision Pro. Ну и чё, как я выгляжу в Vision Pro? Нравится тебе, что я висю у тебя в комнате без монитора? Клёво, классно или нет? Или почему? Или чтобы что? Или что движет такими людьми? Вопросы закончились. Нет, ещё один вопрос у нас. Через Telegram. Напоминаю, в Telegram теперь можно... Не просто донатить, но и прикреплять сообщение. То есть в точности также можно писать сообщение в донатах в Телеграме. Легко и просто. Тем, кто, у кого нет российской карты, можете донатить через Телеграм и задавать там свои вопросы. Я их прочитаю. Вот еще один донат. Пока у нас только один донатор с вопросами через Телеграм за 5 евро. Можно записи Егор в платный канал в Телеге? Слушай, я не знаю, канал в телеге, ну, туда не влезают никакие видосы. У меня стрим весит 5 гигов. Я могу его ужать до 2 гигов, да, он там час идет. Я могу его ужать до 2 гигов, но это будет 12 шакалов из 10. Это же все-таки игра, хоть и с 30 FPS, но это все-таки игра. И я даже не уверен, что на самом деле справится. До 2 гигов тоже будет грузиться еле-еле, у меня нет премиума. Нужен какой-то другой способ доставить вам удовольствие, потому что, как я уже сказал, я не знаю, как туда заливают большие файлы. Им можно ли, если есть какой-то инструмент, какое-то, может быть, приложение, программа, которая заливает на сервера Телеграма с докачкой, то, может быть, можно было бы попробовать. Если что-то знаете, напишите. Для From Ukraine записи в Boosty без шансов. Понятно. Есть ли вариант сделать минимальный донат в телеге хотя бы $2 вместо 5? Нету возможности, потому что там вообще нет такого выбора. Ты мне сейчас написал, что минимальный донат $5, а я и не в курсе был. Я и не в курсе был, что там нет опции выбрать донат. Я не знаю, я, конечно, туда зайду, если не забуду. Но я ничего не выбирал про минимальный донат, про максимальный донат, ничего такого. То есть это, видимо, Телеграмом установлен минимальный донат. Константин, вы считаете себя умнее Илона Маска? Во-первых, задавайте вопросы в синем разделе чата, которые меняют тему, потому что здесь я их пропущу. Нет, я не считаю себя умнее Илона Маска. Ни в коем разе. Он миллиардер. Как может быть? Я не могу быть его умнее, потому что он миллиардер. Если бы речь шла еще хотя бы, знаете, там, о каком-нибудь, ну, миллионере уровня блогера, там, 40 миллионов, да, я бы... Ну, вот блогер оказался в нужном месте, в нужное время, может быть, мне не повезло. Но здесь речь идет не о 40 миллионах рублей, как у хороших блогеров, здесь речь идет о миллиардах рублей, то есть между нами пропасть какая-то интеллектуальная. Огроменная пропасть. Ну, как я уже говорил, гениев-то особенно не бывает. То есть никого нет умнее, чем мы, более чем на 30%. Просто нет такого. Но в целом он, конечно, умнее меня. Тут, потому что тут нельзя списать все на везение, на удачу оказаться в нужное время в нужном месте. Нет, он слишком много предприятий, слишком последовательно зарабатывает слишком огромные деньги, чтобы сказать, что это какая-то случайность. Поэтому, конечно, нет. Слышал про возможную блокировку VPN? Слышал. Вы считаете себя умнее Валдиса, но который случайно смог заработать миллионы? Нет, Валдис не может случайно заработать миллионы. Вот в этом и суть. Валдис может случайно заработать несколько миллионов рублей. Валдис случайно не может заработать миллиарды. Миллиарды никто не может заработать случайно. Илон Маск имеет миллиарды. Ну или речь идет о миллионах долларов. Да? Ну у него-то миллиарды, но мы можем говорить о тех людях, которые заработали миллионы долларов. Вот, 100 миллионов рублей случайно заработать нельзя. Просто нельзя. Случайность – это выигрыш в лотерею. Вы скажете, ну вот там есть какая-то вот выигрыш в лотерею, миллиард рублей. Ну мы же не говорим о таких случаях один на 8 миллиардов людей. Это не показатель и даже не погрешность. Это просто лотерея. Если мы говорим о заработавших, то не бывает такого, что вот человек начал свой бизнес, и вот ему везло, и у него 100 миллионов рублей. Миллион долларов, да? Нет. Везение так долго продолжаться не может. Оно не может так долго продолжаться, чтобы ты заработал 100 миллионов рублей. Везение может продолжаться, чтобы ты раскрутился на 5 миллионов рублей, на 10 миллионов рублей, ну на 40 миллионов рублей, если ты просто смешной клоун. Ну то есть просто смешной клоун, реально. Ты смешной, люди тебе за это платят. И вот ты ультрапопулярный смешной клоун. И у тебя 50 миллионов рублей. На это тоже можно раскрутиться. Но на 100 миллионов уже не раскрутишься просто на этом. Сергей Иванов, 10, а такой донат настроение идет? Пока нет, потому что я, ребята, пока попридержите коней с донатами через это, я не знаю, как их получить. Я не знаю, как их получить, эти донаты через этот. Вы таким образом поддерживаете Google пока, на данном этапе. Они есть, конечно, где-то эти деньги хранятся, но я их получить не могу. И пока нет никаких перспектив их получить. Поэтому попридержите коней. Когда что-нибудь изменится, я вас обязательно об этом оповещу, и вы, возможно, сможете стать вновь спонсорами на YouTube-канале. Ну так вот, в общем, есть возможность теперь в телеге. А что, все у нас уже, все отрицательное настроение, все? На этом наш театр драмы имени комедии на сегодня закончен? Ребят, мы даже до сотни зрителей не досидели. Никого нет, никто не хочет сидеть сегодня долго. Мне это просто два клика с карты геморно. Ну, мы находимся в новых условиях, Сергей. Мы находимся в новых условиях. Понятно, что удобно. И раньше было, а еще было удобней. И тебе сейчас это удобнее, но мы находимся в новых условиях. Я гражданин Российской Федерации, я резидент налоговой Российской Федерации, и ничего я с этим поделать не могу. Если бы я мог, это же в моих интересах. Это же в моих интересах добавить какие-то инструменты. Если бы мог я добавить инструменты получения с вас добровольных пожертвований, я бы, конечно, этими инструментами воспользовался. Я держу руку на пульсе, слежу за всем этим, но пока вариков не предвидится. Все это ограничение того, что я гражданин РФ. У меня нет возможности открыть какие-то другие счета, еще что-то, пятое, десятое. Клиенты обвинили авиакомпанию «Победа» в фейковой акции и собираются жаловаться в Роспотребнадзор. По их мнению, это просто развод наивных путешественников. Авиакомпания пообещала билеты за 99 рублей. Нужно всего лишь расшифровать названия городов, из которых летает «Победа», и найти соответствующие рейсы на сайте или в приложении авиакомпании. Люди клюнули на щедрое предложение, разгадали ребус, перешли по нужной ссылке на сайт и не нашли там билетов по 99 рублей. Лохотрон полнейший! Когда открываю, чтобы купить, цена уже 5377. Вот что пишут в комментариях к акции. И вообще подписчики считают, что таким образом Победа просто собрала трафик, чтобы потом изучить спрос и повысить тарифы на самые популярные даты и направления. Но вообще-то это же недобросовестная реклама. По-моему, жалоба вполне себе справедливая. Мне кажется, должны их как-то пожурить, оштрафовать, чтобы такого больше не делать. Это же недобросовестная реклама, если вы обещаете что-то и не даете за деньги. Публичная компания, занимающаяся предпринимательством. Сотрудник года. Работник мэрии потерял ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже. Чиновник обнаружил пропажу, когда находился в поезде на Северном вокзале. Он положил сумку с ноутбуком на полку над своим сиденьем, однако заметил, что она исчезла только тогда, когда собирался делать пересадку. Содержавшиеся на пропавшем компьютере и флешках файлы касались мер безопасности, разрабатывавшихся мэрией Парижа на время проведения Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа. Мужчина отметил, что эти данные не предназначены для широкого распространения. По факту кражи начато расследование. Да. Ну вот так, вы понимаете, этот человеческий фактор все время так и срабатывает. Всегда вот когда говорят катастрофы с человеческим фактором, это всегда вот такое. То есть ты думаешь, ставишь себе 7-метровый забор толщиной в метр, подключаешь к нему электричество, чтобы током било, выкапываешь ров, садишь туда крокодилов, внизу пускаешь собак каких-то, да? Дверь ставишь с кодовым замком по сетчатке глаза. А на самом деле в эту дверь еще и заходит уборщица, которая просто открывает дверь и держит ее открытой, чтобы проветрилась. И все. И все твои меры безопасности летят в трубу. Вот так же и здесь. Вы там что-то устраиваете себе секретное, там какие-то агенты в штатском, как все это будет выглядеть. А потом какой-то лашпедр, ну реально лашпед, оставляет ноутбук, который украли, на верхней полке. Ну лашпед. Кто хотел, те купили. Я в феврале за 100 рублей летал в Сургут. Тоже возмущенных валом было. Кто в Сочи на лето за 100 рублей не нашел? Нет, оно, может быть, и были акции, ты просто выловил. А когда никто не выловил, когда есть акции, ну, то есть ты по акции летал, а здесь как бы конкурс. И если в этом конкурсе вообще не было ни для кого таких билетов, то это немножко другое. От того, что одна фирма в одной акции оказалась честной, это не значит, что она во всех других акциях окажется честной, понимаешь? Главврач из Калуги подал в суд на медсестру, рассказавшую Путину о его премии в 9 миллионов рублей. О премии Путину? Вот, или кто вот писал это? Это писали корректоры, да? Главврач из Калуги подал в суд на медсестру, рассказавшую Путину о его премии в 9 миллионов рублей. Зачем она Путину рассказывала о его премии? Ну что это за бред? Вот, ну, как-то можно, давайте перефразировать как-то, что ли. Понятно, что никакой премии Путин 9 миллионов рублей в Калуге не было. Это от главврача или кому? В январе медсестра одной из калужских областных больниц обратилась к президенту с жалобой на дефицит медицинских средств, нехватку лекарств, перевязочных материалов и другие проблемы, а также низкие зарплаты. При этом главврач больницы, ранее возглавлявший местный Минздрав, получил многомиллионную премию. Однако обращение не достигло президента. Сперва оно попало на стол местного губернатора, оттуда перекочевало в региональный Минздрав. Позже письмо увидел сам главврач. Он не стал тратить время на медсестру и просто подал иск. Главврач-миллионер требует взыскать с медсестры 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Подождите, за моральный ущерб, а не за клевету? Я правильно понимаю? Непонятно. Самое сердечко. Настя Ивлеева намекнула, что пойдет голосовать за Путина после того, как ей откликнулись новые инициативы, озвученные в послании президента Федеральному собранию. Блогер заявила, что впервые посмотрела послание. «Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания», — добавила Ивлеева. «Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойдут за них голосовать». Ну, кто мы такие, чтобы осуждать Ивлееву за ее выбор? Опять, мы что должны были, вот как к вопросу сегодняшнего анонима, мы должны были разочароваться, что ли, в ней или что? Кто-то из вас или наоборот, например, вдохновился? Я думаю, что никто и не вдохновился. То есть речь не о том, чтобы мы обязательно должны были разочароваться. Но кто-то на серьезных щах такой вдохновился. О, вот, мы так и знали, что она права, и все хорошо. Тоже такого не было. Таким вот образом. Ученые утверждают, что в Древней Греции болезнь Альцгеймера практически не встречалась. По мнению американских исследователей, старческая деменция, принявшая в современном мире масштабы эпидемии, была практически незнакома древним. Опять, вот мне со вчерашнему вопросу, эпидемия или эпидемия? Не эпидемия, правильно. Эпидемии вообще такого не было. Все нормально. Масштабы эпидемии была практически незнакома древним. К такому выводу ученые пришли, проштудировав огромное количество текстов, написанных между 8 веком до нашей эры и 3 веком нашей эры. В трактатах полно упоминаний о старческой глухоте, о слабости и болезнях, но почти не встречалось описание когнитивных расстройств. При этом убеждены авторы исследования, ссылка на то, что в древности люди не доживали до преклонных лет, лишены оснований. В Древней Греции возраст смерти нередко переваливал за 80 лет. Ну что это нередко переваливал за 80 лет? Ну это же чушь чистой воды. Конечно, переваливал, да. Но в сравнении с современным количеством просто старцев, понятно, что кто-то доживал до 80, но не было такого, чтобы в среднем, понимаете, чтобы деменция проявлялась в таких масштабах, чтобы это попало в книги, у тебя должны быть, ну, миллионы людей, доживающих условно до 66 лет. А там не было миллионов до 66 лет. Там были сотни тысяч, которые доживали до 80. И у кого-то из них была старческая деменция. Но она просто не попала в эти аналы истории, не попала в книжки, и все. Делов-то. Ну что, ребята?
Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки?
Если в круизе раздают бесплатное мороженое, значит на лайнере кто-то умер. Тайны сладкого праздника приоткрыла бывшая круизная певица, которая жила на корабле в Средиземном море и Карибском бассейне. Она отметила, что на лайнере много пожилых людей, и часто люди умирают прямо во время путешествия. Тела хранят в холодильнике, обычно там мест на 5-7 трупов. Но смертей бывает больше, поэтому экипажу приходится раздавать мороженое, чтобы освободить морозильную камеру. Звучит как фуфел, если честно. Если вы везете несколько трупов, нет никакой необходимости, ну, то есть они же все не одновременно умирают. Правильно? Если у вас длится круиз, вы все равно в ближайшую, ну, там, раз в неделю вы заходите в какой-то порт, и вы, скорее всего, ссаживаете человека, который с этим трупом ехал, потому что ему, наверное, не в кайф доезжать, правильно? И он забирает с собой труп и едет на родину куда-то его хранить. Если человек был один, вы тоже его на ближайшей остановке сцедите куда-нибудь, чтобы его отправили родственникам, правильно? То есть нет никакой необходимости весь круиз вести мертвое тело. А чтобы они набирались больше 7 трупов за один круиз, у вас что-то неправильно происходит. Так, это какая-то большая простыня, я ее потом гляну. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Как сахарная индустрия переложила вину на жир? В 1960-х годах сахарная промышленность заплатила ученым, чтобы они преуменьшили взаимосвязь между сахаром и заболеваниями сердца, и вместо него выдвинули насыщенный жир в качестве их виновника. Показывают новые исторические документы. сообщает Анахат О'Коннор в The New York Times. Внутренние документы сахарной промышленности, недавно обнаруженные исследователем из Калифорнийского университета Сан-Франциско и опубликованные в JAMA Internal Medicine, показывают, что на протяжении 50 лет исследования роли питания в развитии сердечных заболеваний, в том числе многие из нынешних диетологических рекомендаций, в большой степени сформированы сахарной промышленностью. Как обычно, все заговоры, заговоры, заговоры. Так. Они могли повернуть обсуждение сахара на нужный им путь на десятки лет, пишет автор статьи JAMA Internal Medicine Stanton Glantz. Документы показывают, что отраслевая группа под названием Sugar Research Foundation, известная сегодня как Sugar Association, сахарная ассоциация, заплатила 3 гарвардским ученым сумму, сегодня эквивалентную порядка 50 тысяч долларов, за публикацию обзора исследований сахара, жира и заболеваний сердца за 1967 год. Исследования, освещенные в обзоре, были тщательно отобраны сахарной группой, и статьи, опубликованные в престижном издании New England Journal of Medicine, минимизировали взаимосвязь между сахаром и здоровьем. Ну, короче, понятно, подкупили. И чё? И что теперь? Ну, жир на самом деле не вреден? Вот скажите, он не вреден или он все равно вреден? А сахар мы и так знаем, что вреден. Ну и что? Добавили еще один вредный продукт, который что по факту? По факту является вредным. Не понимаю. Так. Бомж открыл особняк и сделал в нем вебкам-студию. Это же мы вчера читали уже. Названы способы побороть депрессию, снизить тревогу и нормализовать сон. Неврологи сообщили, что 2 недели регулярных занятий ходьбой и плаванием положительно влияют на психику, а эффект сопоставим с антидепрессантами в течение 6 месяцев. Физическая активность способствует стрессоустойчивости. Тревога снижается буквально через 2 недели регулярных аэробных нагрузок, ходьбы и плавания. Это помогает и при нарушении сна. Поэтому спорт – наше все. Главное – не переборщить. Я дальше поделюсь своим опытом, пишет повесточник. Когда пребывал в состоянии депрессии, по моему личному ощущению, к врачу я не ходил, но мне было невероятно плохо – из-за разрыва отношений, то ежедневные силовые тренировки дома по 3 с лишним раза в день со своим весом и гантелями почти 1,5 года подряд мне действительно помогли. В самом начале отпускала максимум на час сразу после тренировки, дальше снова накатывала, и я снова начинал упражнения, чтобы стало легче. Потом, спустя примерно 1,5 года, когда состояние нормализовалось, я продолжал делать тренировки просто ради внешности. После тренировки я действительно чувствовал себя куда лучше, но, по моему мнению, кроме силовых нагрузок, справиться с этим мне также помогло просто время и очень активное погружение в работу, в свой мини-бизнес. Кстати, после того, как мне стало лучше, я со временем тренировки забросил на 2 месяца, ибо, как мы уже знаем, полезные привычки вырабатываются очень тяжело. Да и у меня не было на них времени и сил. Но вот на днях снова подумываю начать, так как 90% дня сижу за ПК и вообще не двигаюсь. Двигаться – это хорошо. Я думаю, что вот эти депрессивные состояния – это какой-то вот уровень стресса, доведенный до такого абсурдного уровня, когда включаются механизмы, которые, в принципе, да, они должны быть какими-то сдерживающими, чтобы ты сильно не веселился, ну, у нас приматов. И эти механизмы, они никогда не должны были доходить до состояния депрессии. Если ты живешь в пещере, бегаешь за мамонтом, разжигаешь костер, воюешь с соседями, то, в принципе, у тебя хватает забот, но иногда какой-то сдерживающий фактор вот этого страха, постоянный стресс. Мы уже читали, кстати, тоже статью о том, что исследования проведены, что наиболее тревожные люди выживали. И, ну, то есть мы потомки наиболее тревожных людей. Потому что чем меньше примат тревожился, тем больше он рисковал и тем вероятнее подыхал. Потому что, ну вот там, где мы сидели бы, например, в пещере и парились по поводу потухшего костра, не особенно тревожный примат бы, забил член на то, что костер потух, и умер бы, там, отморозив себе все. Или, например, на него напали бы звери, которых отпугивал этот костер. Максимально тревожные особи постоянно ходили в лесу и озирались на каждый шорох, постоянно находились в стрессе, и поэтому выживали. Поэтому путем эволюции мы как бы на самом-то деле, мы, человеки нынешнего времени, мы выпистываны из тех людей, которые были максимально тревожными. То есть постоянный был отбор как можно тревожней, 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 тревожней. То есть в целом, чем более ты тревожный, тем так уж получилось, что в мире, наполненном физическими простыми опасностями, ты выживаешь лучше, чем наименее тревожная особь. И мы вот это вот в себе взращивали, 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 с каждым поколением все это эволюционировало у нас. И поэтому мы пришли к тому, что вот сейчас мы впадаем в состояние депрессии. Но я думаю, что вот какие-то механизмы, запускающие у нас вот это, они, наверное, немножечко отступают, когда мы двигаемся. То есть вот ты сидишь на месте, да, и на тебя тревога накатывает. Если ты чувствуешь, я себе сейчас вот представляю, формулирую, да, вот природа внутри нас, какое-то неосознанное, она чувствует большую тревогу, когда ты сидишь на месте, когда ты не двигаешься. Она, наша внутренняя сущность, ощущает опасность. Мы находимся на одном месте, значит, нас легче выследить, нас легче окружить, легче напасть хищнику на меня. Вот, я все время прихожу на одно и то же место, на меня легче охотиться, на меня легче напасть врагу. И поэтому твоя тревожность повышается. Если ты больше двигаешься, если ты находишься в прекрасной физической форме, то есть постоянно бегаешь, зачем-то охотишься, собираешь, то твоя природа чувствует, что ты постоянно двигаешься, она чувствует, что кровь по жилам бегает туда-обратно, что мышцы у тебя в напряжении, что можно быть поспокойнее, что если в случае чего ты, во-первых, убежишь, а во-вторых, тот факт, что ты постоянно двигаешься, делает тебя менее легкой добычей для врагов и менее легкой добычей для зверей. Только тот факт, что ты постоянно двигаешься. Поэтому уровень стресса у тебя снижается. То есть, когда ты условно бежишь, то есть заставляешь себя аэробно как-то нагружаться, твои внутренние механизмы, они же не понимают ничего, они не обращаются к мозгу, к логике, к чему-то остальному. Они просто как, ага, наш носитель движется, он движется. Значит, сейчас он находится в менее опасном положении, чем когда он вот, предыдущие 8 часов лежал на месте. Когда он предыдущие 8 часов сидел на месте, при этом не спал, ему нужно было постоянно повышать уровень стресса, чтобы он следил, как бы из кустов не выскочил саблезубый тигр или какой-нибудь враг с копьем. Сейчас он бежит. Да, нас может преследовать враг, да, там могут быть какие-то звери, но он движется. Выследить его гораздо сложнее, поэтому мы уровень стресса что? Правильно снижаем. Поэтому в этом есть какая-то, наверное, вот такая вот логика. Вполне себе нормальная, что если больше, чем больше ты двигаешься, чем в лучшей ты физической форме, тем твой организм меньше думает, что ты находишься в стрессе. Меньше тебе посылает стресса. Потому что думает, что ты чуть безопаснее, чем сидя на жопе ровно. Опять про онлифанщиц, так всем эта новость понравилась. Несколько человек за нее закинули. Так, ну что, ребят, я давал шанс, я еще пересидел на больше. Аноним 50 рублей. Всех с первым днем весны. Спасибо большое. Наступил первый день весны. Да, полчаса 1 марта наступило у вас. У меня еще 29 февраля. Вот. Пришла новая весна. Ну, по крайней мере, вы уже до весны дожили, я еще не знаю. Мне еще полтора часа. Получается, заканчиваем. Что уже? Я старался. Я старался. Держитесь там. Вам всего доброго. Счастья всем. Даром. И чтоб никто не ушел обиженным.